Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии директор Центра исследований постиндустриального общества профессор Владислав Иноземцев и завлаборатории бюджетного федерализма Института экономической политики имени Гайдара Владимир Назаров, автор статьи «Движущая сила революции в России». Это она была напечатана в газете «Ведомости» в январе. Говорим мы о том, пришло ли в России время перемен и вообще есть ли какие-то варианты выхода из политического кризиса. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660 1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru и смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Я, кстати говоря, напомню, что сегодня также проходили ходорковские чтения, там многие эксперты тоже высказывались на эти темы, я думаю, это нам тоже поможет в дискуссии. Но я сначала обращусь к Владимиру Назарову. Собственно, вот вы написали эту статью «Предреволюционная ситуация. Движущие силы революции». И хочу вас спросить, вот первая часть названия – это констатация факта или прогноз?
Ну, это, скорее всего, пока прогноз. Все-таки это еще не констатация факта, потому что есть надежда на то, что все-таки как-то можно будет реформами выправить эту ситуацию, можно будет передать власть более-менее демократическим путем без революционных потрясений. Но, с другой стороны, если мы будем называть революцией не насильственную смену власти, а просто качественные изменения этой власти, быстрые качественные изменения власти, то, мне кажется, это изменение произойдет в любом случае. Либо оно будет бескровным, контролируемым, либо оно будет вот непредсказуемым вплоть до развала страны.
Ну вот сегодня на ходорковских чтениях Максим Трудолюбов из газеты «Ведомости», он там тоже говорил о революциях, революционных ситуациях. Ну, припомнил он пару случаев такого вот бескровного и вполне, с другой стороны, революционного перехода от одной системы к другой. Он вспомнил, в частности, Испанию и Южноафриканскую республику. Я вот к Владиславу обращусь. А вы какие-то еще примеры видите такого успешного, качественного изменения, которое бы происходило, ну, например, в 20 веке, в начале 21-го, которое исключило бы вот насилие?
Ну, конечно, таких примеров было много. Фактически все успешные демонтажи диктаторских режимов, начиная от Южной Кореи в 80-е годы, от Бразилии в конце 70-х годов, Чили после ухода Пиночета, это все показывает то, что в условиях усталости элит от непрогнозируемого и неэффективного курса перемены возможны. Но в нашем случае я, конечно, сказал бы следующее. На мой взгляд, безусловно, не произойдет ничего, связанного с какими-то кровавыми событиями. Я абсолютно
уверен. Вы уверены?
Да. Я абсолютно убежден, что российский народ, он гораздо более цивилизован, гораздо более европейский по своему менталитету, чем Египет, Алжир или Сирия, чем Египет, Ливия или Сирия, поэтому я думаю, что здесь мы не увидим ничего подобного, но при этом мысль о том, что произойдут перемены внутри элиты, и они будут носить нереволюционный характер, мне кажется совершенно фантастической. То есть я считаю, что революция когда-то произойдет, но она не будет насильственной. То, что происходило, допустим, в Чехии в 80-е годы, в ГДР, в какой-то мере на Украине, да, в 2004 году, но все-таки были достаточно революционные события. Я думаю, что мы пойдем приблизительно такому сценарию. Без войны, без гражданского противостояния, без крови, но отнюдь не в результате того, что власть опомнится и посчитает голоса на выборах честно.
Вот в вашей статье, Владимир, вы выделяете три ключевые группы интересов. Довольно яркие такие названия. Партия «Плаща и кинжала», бюрократическая вертикаль, партия «Фейсбук». Это городской средний класс, напуганный перспективой жизни при дорогом Владимире Владимировиче Брежневе. И партия «Футбола и колбасы». Обычные люди, так сказать, которые хотят, чтобы не стало хуже, но в то же время не против перемен в своей личной судьбе. Это полный список вот игроков на политической или социально-экономической арене? Или вы кого-то, так сказать, просто кто-то у вас не влез еще?
Нет, конечно же, это не полный. Вообще революционная ситуация, она характерна тем, что общество сильно дефрагментируется, и любое вот объединение его в какие-то группы, оно на самом деле носит очень условный характер. То есть, если мы проанализируем любую крупную революцию, там, 17-го года, или даже того, что у нас происходило в 90-е годы, мы увидим, что вот классовый анализ общества вообще ничего не дает. То есть, вот люди могут находиться по разные стороны баррикад из любого класса, любого образования, любого возраста и так далее. И здесь тоже происходит значительная дефрагментация, и любое объединение людей по какому-либо признаку, оно носит, имеет смысл для анализа, скорее всего, ситуации. Вот Зубаревич выделяет 4 России, соответственно. Она говорит о России мегалополисов, о России крупных городов, о России мелких городов и, соответственно, о Северном Кавказе. То есть это такой географический анализ, который нам показывает скорее долгосрочные тенденции, нежели позволяет вот анализировать ситуацию, вот конкретную революционную ситуацию, потому что революция произойдет, грубо говоря, в Москве. Вся остальная Россия либо ее примет, либо ее не примет. В общем, имеет смысл анализировать революционную ситуацию в основном по крупным городам. Скорее всего, Москва имеет ключевое значение в данном аспекте. То, что здесь сделал я, тоже может быть подвергнуто критике, что группы искусственно объединены, и действительно разброс интересов внутри группы может быть больше, чем разброс интересов между этими группами. То есть могут складываться ситуации, когда, допустим, отдельные элементы, вот отдельные лица из плаща и кинжала, из нынешней элиты, будут интегрироваться со средним классом, с партии Фейсбука, как я их назвал, или с партией колбасы, а друг с другом, наоборот, входить в антагонистические противоречия, потому что у них будут там конфликты по собственности, кто-то кому-то плюнет в чай и так далее. То есть это анализ просто дает, описывает ключевые интересы, которые складываются в обществе.
А какие ключевые интересы? Вот у правящей маленькой этой группы питерских такой ОПГ, да, закрытой маленькой вот структуры, которая везде расставляет таких же людей, ну, которые в другой бы стране давно где-нибудь в суде бы находились или там в тюрьме за проделанные всякие штучки с собственностью, с властью и так далее. Вот где их ключевой интерес?
Ну, у меня есть две точки зрения на этот вопрос. Одна оптимистическая, вторая для нашей стороны, вторая пессимистическая. Оптимистичная точка зрения состоит в том, что главный их интерес – это чисто максимизация собственного благосостояния. И в этом плане они рациональны, они исходят из того, что вот есть риски потерять это благосостояние, и в тот момент, когда они увидят, что риски очень велики, они более-менее добровольно, ну, под давлением, конечно, но без больших потрясений для страны, соответственно, сдадут власть и оставят в себе собственность, благо значительная часть ее находится за рубежом нашей Родины. Это оптимистичный сценарий, что они максимизируют свое благосостояние, и мы дадим им возможность это сделать. То есть пойдем на такой компромисс. Есть пессимистичный вариант, что они, что власть ради власти, что вот просто люди считают, что для страны и для них, и для всех единственная возможность – это держаться у власти, иначе все рухнет, и личное их благосостояние рухнет, и страна рухнет, и мы без них не проживем, и они без нас никуда не денутся, только в тюрьму, или еще хуже, как с Каддафи. Поэтому это очень плохой сценарий, потому что это сценарий вот битвы до конца, затягивания всяческого этого процесса. Чем дольше затягивается ситуация, тем будет жестче произойдут эти изменения, тем вот меньше шансов сделать то, о чем говорил мой коллега, то есть все сделать бескровно и это самое, а больше шансов, конечно, уткнуться в какие-то противоречия. Они могут быть межнациональные, могут быть религиозные, любого характера.
Мы продолжим наш разговор с Владиславом Иноземцевым и Владимиром Назаровым после короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Насколько глубок антагонизм между участниками субботних митингов и шествий? Об этом спорят организаторы митингов 4 февраля на Поклонной горе Олег Пташкин, на проспекте Сахарова Константин Боровой и на Болотной площади Илья Яшин. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Мы обсуждаем в нашей программе в московской студии варианты выхода из политического кризиса в России. Владислав Иноземцев и Владимир Назаров. Владислав, пожалуйста, я вижу, вы хотели
я дополнить. Я просто хотел дополнить формулировки Владимира. Мне кажется, что два варианта и сценарий, который он описал, они выглядят некоторым образом искусственно, потому что в действительности существует переплетение вариантов первого и второго сценария. По той простой причине, что лично я склонен считать, например, что та группировка, которая сейчас правит Россией, вместе с теми людьми, которых они кооптировали во власть, их не интересует судьба этой страны и патриотические идеалы в принципе. Их интересуют только деньги, их приход во власть, то, откуда они появились, то, к чему они, чего они достигли.
То есть вы сторонник теории Белковского-Делягина?
Ну, в данном случае да, но я хочу просто сказать, что ведь речь идет не только о какой-то сотне олигархов, о кооперативе «Озеро» или о федеральных, так сказать, руководителях ведомств и так далее. Речь идет об очень большой прослойке. То есть вот эта партия, которая... Владимир говорил, как о сообществе «Прощай, кинжал», она же, в принципе, насчитывает, я бы сказал, несколько миллионов человек. И в отличие...
Ну, это как-то много все-таки.
Достаточно много, по крайней мере, несколько сотен тысяч.
Ну, это уже
или
ближе к реальности.
Миллиону, да. Но в любом случае, если, как ни говорить, нельзя утверждать о том, нельзя утверждать того, что большая часть этих людей наворовала здесь настолько много, чтобы перевести деньги за границу или уже купила там собственность, и может было получено жить. Большинство чиновников, полицейских, коррумпированных государственных служащих имеют основную собственность и интересы здесь. И в этом отношении я совершенно не уверен в том, что они готовы спокойно уясняться и уехать. Им некуда уезжать. Они купили здесь собственность. У них существуют здесь рабочие предприятия. Полиция крышует здесь большие бизнесы. Не говоря уж там о ФСБ, о их экономических...
Ну, каждая из названных вами организаций – это и есть, собственно, предприятие, которое, собственно, даже без всякого бизнеса крышуемого является источником извлечения денег. Ну, скажем, для шантажа
да,
там
да,
и так
верно,
далее.
Но даже если они уйдут из этих организаций и перестанут получать деньги, да, от своей текущей деятельности, скажем так, мягко, да, то все равно значительная часть их активов остается здесь. И очень малая часть, может быть, несколько процентов от этой группировки имеет действительно полностью укорененность на Западе. И поэтому я думаю, что они будут стоять достаточно прочно.
Ну, а где позитивный выход тогда? Что им предложить? Какую форму капитуляции или им предложит вот этот вот средний класс с Болотной площади? Или он вообще не думает об этом?
Нет, он ничего ему не предложит, он ничего не предложит. Я думаю, что это крайне верх цинизма предлагать им что-либо. Я думаю, что Владимир прав, революция может произойти как событие в центральных городах, где на самом деле та же самая группировка «Прощай, кинжал», она, в принципе, сегодня, я абсолютно уверен, не склонна, она боится происходящих событий, она не склонна идти на обострение, она не склонна там, применять оружие или действовать так, как действовал Каддафи или Асад. В этом отношении вопрос заключается в том, что нет критической массы. И вот сегодня объективно нет критической массы в больших городах, тех недовольных, которые могли бы эту власть свалить. Что должно для этого произойти? Мне лично достаточно сложно сказать. Я думаю, что сейчас ничто не дестабилизирует ситуацию так, чтобы она действительно вылилась в крах режима. Я думаю, что это событие неизбежно, но позже.
Ну, получается, что существует какое-то такое неустойчивое равновесие.
Именно так.
Ну, вот если говорить вот о вашем тезисе, Владимир, все-таки о крупных городах. Ну, действительно, вы упомянули Наталью Зубаревич с ее докладом. И действительно, городской средний класс, он создался в полном объеме только в Москве, где действительно очень высокий доход на человека, вдвое больше, например, чем в Санкт-Петербурге. Ну, и там еще есть 5-6... там, от 3 до 5 крупных городов, где есть вот этот вот протестный потенциал, так сказать, настроенный на перемены, на создание общества равных возможностей и так далее. Неужели можно изменить страну усилиями вот этих и так не являющихся большинством групп влияния, давления в крупных городах?
Мне кажется, безусловно, можно, потому что, как показывает практика вот всех эволюций, они действительно происходили в столице, и, грубо говоря, там, допустим, если мы возьмем тех же большевиков, возьмем их в 1905 году, то это было вообще маргинальное движение, их было не, по численности их было крайне мало. И здесь то же самое, то есть если меньше, все формы эволюции всегда продвигает активное меньшинство. То есть это редчайший случай, там только в случае крестьянских войн, когда это уже выплескивается на всю страну, и действительно большие массы населения определяют исход событий. А в современном уже индустриальном, а тем более постиндустриальном обществе все решает меньшинство в крупных городах. И речь идет о том, какое меньшинство будет более сплоченным и может быть, и чуть-чуть больше будет под себя, иметь численность и решимость к переменам.
Но нет ли здесь такого парадокса? Ведь вот этот средний класс, о котором мы говорим, который выходит митинговать и выйдет, видимо, в субботу, вот этот средний класс, он создан этим самым путинским режимом, вот современными диспропорциями существующей России. Вот эта сверхцентрализация ресурсов, финансов и управления, ограбление провинции, выталкивание из провинции, собственно, креативной или там обиженной молодежи, оно, с одной стороны, дало стимул для развития Москвы и подмосковного региона, ну, в какой-то степени Петербурга, с другой стороны, пригнало вот этих активных людей, так сказать, которые могут составить костяк движения протеста и, собственно, составляют. То есть вот все это продукт эволюции последних лет. А нет ли здесь какой-то такой вот тайной ловушки? Может быть, этот слой, он может примириться на каких-то условиях и с существующей властью, Владислав?
Ну, на самом деле, он и сейчас, в общем-то, примирен с существующей властью. Он не выходит на баррикады, он не пытается штурмовать Кремль.
Он ну, делает... Кремль бессмысленно штурмовать.
Да, он не делает ничего, что выходило бы за пределы абсолютно правовых действий. И, на мой взгляд, на сегодняшний день какие-то уступки со стороны власти, они вполне могли бы успокоить это протестное движение. Я думаю, даже если мы увидим выборы в марте, проходящие в два тура, и победу Путина во втором туре с небольшим перевесом, то на самом деле очень мощные рычаги, очень мощные аргументы будут выбиты из рук оппозиции, выборы будут честными. И в рамках честных выборов Путин, как в вполне демократической стране, вполне способен победить. Поэтому... Вопрос заключается в том, что недовольство вызвано не самим фактом безумства, да, вот этой группировки «Прощай, кинжалы», но тем, что власть этой группировки, она становится... Она выходит за пределы некой разумной игры.
То есть гражданский вот этот договор, который был в начале нулевых годов, он в каком-то смысле оказался нарушен?
Он в значительной степени оказался нарушен.
Даже дело Ходорковского, по сути дела, это нарушение этого договора.
Почему нарушение?
Ну, потому что договор был состоял из нескольких пунктов, в том числе один из пунктов, что не пересматриваются итоги приватизации, а, соответственно, олигархи соглашаются на легитимность режима. Договор, конечно, был нарушен с обеих сторон, то есть Ходорковский тоже нарушил этот договор, полез в политику, но власть не должна была отнимать у него собственность. То есть посадить его можно было по любому поводу, это... может быть, сохранила бы справедливость договора, но то, что были отняты все активы, и потом они были полностью переданы другим людям, это, по сути дела, нарушило, конечно, договор и породило целый ряд процессов менее резонансных, но не менее печальных для нашей страны.
Так что получается, что Путин должен предложить обществу, вот этому возмущенному среднему классу, креативному, как бы, новый договор. Можно ли попытаться сформулировать 2, 3, 4 основных пункта? Ну, Владимир, потом Владислав.
Ну, основной посыл – это то, что нам четко ставится временной горизонт пребывания нынешней элиты у власти. То есть нам говорят, что эти 6 лет – последние 6 лет пребывания этой элиты у власти.
А кто сказал? Пока никто не сказал, да?
Пока никто не сказал.
И кто в это поверит?
Но на некоторых, ну, есть такие мысли. Второе, что за эти 6 лет должно все-таки что-то поменяться в нашей стране, то есть власть не должна хозяйничать, как она хозяйничала, а провести все-таки несколько реформ. Первая и главная, на мой взгляд, судебная реформа. И ну, вот как можно меньше кошмарить бизнес. Я, это трудно, конечно, себе представить, как пчелы будут воевать против меда, но, тем не менее, какие-то подвижки хотя бы должны быть в этом направлении. Они могут быть маргинальными, могут, там, не знаю, средства массовой информации чуть меньше прессовать, можно разрешить там перестать контролировать полностью выборы в деревне Гадюкина и там дать большую свободу на местном самоуправлении. Желательно, конечно, вернуть выборы губернаторов, то есть набор каких-то уступок, которые, понятно, не будут менять ситуацию радикально, но будут, ну, вот судебная реформа будет менять. Это если она будет проведена так, как ее делал Александр II, я надеюсь, то тут могут быть значимые изменения. И на самом деле судебная реформа выгодна нынешней власти, потому что лучше, чтобы потом, когда она будет уходить, а рано или поздно это все-таки случится, лучше, чтобы все вопросы решал нормальный цивилизованный суд, а не суд революционный. Поэтому нынешней власти выгодна судебная реформа, и ее необходимо проводить. Вот, ну и какие-то вот сигналы, что они не считают общество как бы забыдло, там, не знаю, отказываться от мигалок, отказываться от каких-то вещей, там, чуть меньше воровать. Ну, вот какие-то маргинальные, может быть, изменения, но которые показывают, что да, вот через 6 лет они уйдут.
Так, умеренный прогресс в рамках законности. Владислав, ваша версия?
Ну, моя версия немножко отличается. Все-таки мне кажется, что для того, чтобы общество сейчас раздражено именно такой непрошибаемостью Путина, да, и его окружения. Для того, чтобы оно поменяло свое отношение к режиму, власть Путина должна быть достаточно слабой. То есть вот ошибка Путина заключается, на мой взгляд, в том, что он считает, что только отсутствие любых уступок – это сила власти. Наоборот, сила власти бывает гибкости. Вот он абсолютно не гибок. На мой взгляд, эти 6 лет, если он хочет сохранить режим, сохранить своих друзей, их состояние и так далее, и, в общем-то, уйти впоследствии не по типу Каддафи, да, здесь нужен какой-то компромисс. То есть Путин побеждает на выборах президента во втором туре. После первого тура он договаривается с успешно выступившим во втором туре приятным ему человеком. Может быть, Мироновым, может быть, Прохоровым, ну, вряд ли Жириновским.
Может быть, Зюгановым.
Вряд ли Зюгановым. Вот. Договаривается о новом консенсусе, дает ему пост премьера. Человек оставляет новых министров. Значит, Путин, оставаясь президентом, держит силовой блок. При этом он, соответственно, дает сигнал своим друзьям, которые стали уже крупными олигархами, да, и предпринимателями государства, что мы потихонечку сворачиваемся, выводим, легализуемся. Вот нам 6 лет в этой перспективе. Соответственно, новый правительство запускает реформы, в том числе судебные. Оно создает новый предпринимательский климат, экономика ускоряет рост, приходят новые инвесторы, Путин показывает, вот он, новый Путин, да, и, соответственно, через 6 лет после этого он действительно уходит. Вот в этой ситуации протестное движение может воздействовать на правительство, которое возглавляет человек все-таки из какой-то оппозиции, достаточно системной, пусть не поощадной. Вот, Путин контролирует основные моменты силового блока и начинает такое движение вперед.
Ну что ж, об этой мечте Ксении Собчак и других в норковых шубах мы поговорим после выпуска новостей «Радио Свобода» с Владиславом Иноземцем и Владимиром Назаровым. А в 22 часа, напомню, программа в эфире «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Предвыборный штаб премьер-министра России Владимира Путина принял предложение Лиги избирателей о совместном наблюдении за выборами президента 4 марта. Заместитель руководителя штаба Алексей Анисимов сообщил, что представитель Лиги приглашен участвовать в работе созданного при штабе Координационного совета по взаимодействию с независимыми наблюдателями. В России президентский совет по правам человека предложил ввести практику помилования осужденных, не дожидаясь от них признания вины. Подготовленное соответствующее предложение по либерализации уголовного законодательства сообщил сегодня глава совета Михаил Федотов на пресс-конференции в Москве. В горах на административной границе Чечни и Дагестана блокирована группа боевиков. Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, экстремисты отказались сложить оружие и сдаться. Полицейские и военнослужащие в внутренних войск пытаются их нейтрализовать. В отношении главы администрации Ставрополя Игоря Бестужева возбуждено уголовное дело по подозрению в вымогательстве. По данным следствия, Бестужий с помощью двух сообщников пытался получить взятку от местного жителя в размере 50 миллионов рублей за предоставление в аренду 5 гектаров земли из муниципальной собственности. В южной части Тихого океана у побережья островного государства Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,9. По данным геологической службы США, угрозы цунами нет. Журналистов, аккредитованных для работы на форуме «Россия-2012», организованного Сбербанком и «Тройкой диалог», удалили из зала в связи с выступлением премьер-министра кандидата в президенты Владимира Путина. В Сирии в 30-ю годовщину подавления восстания в провинции Хама власти направили дополнительные войска в центры оппозиционных выступлений.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Владислав Иноземцев, директор Центра исследований постиндустриального общества, и Владимир Назаров, зав. Лаборатории Института экономической политики имени Гайдара, автор статьи «Движущая сила революции в России». 8 800 222 12 наш телефон прямого эфира. Пейджер 660-1046. СМС можно послать на номер +7 903 743 2801. Так что задавайте свои вопросы. Ну, а я попытаюсь немножечко актуализировать наш разговор. Вот мы там помечтали о каких-то возможных переменах. Вот Владимир Путин на форуме «Россия-2012», откуда выгнали журналистов, видимо, чтобы не мешали, не путались под ногами, пообещал бизнесменам: сроки подключения к электросетям сократятся в 4 раза, бухгалтер будет тратить в 3 раза меньше времени на заполнение бумаг, фура будет пересекать таможню в 7 раз быстрее, чем сейчас, на получение разрешения на строительство объекта понадобится в 5 раз меньше времени и в 3 раза меньше бумаг, говорил Владимир Путин. Будет уполномоченный по защите прав предпринимателей, в том числе и российских, а не только иностранных инвесторов, получит особый юридический статус он, вот, будут совмещены административные и имущественные дела в судах на базе арбитражной судебной системы, будут убраны рудименты советских норм из законодательства. В общем, много чего такого вот он пообещал бизнесменам. Владислав, ну что, понравится представителям бизнеса все сказанное премьером и будущим президентом?
Я думаю, что понравится, но не сказанное, а сделанное. А вот между тем, что премьер говорит, и тем, что он делает, очень большая дистанция. И, собственно, знаете, когда говорится о том, что те тенденции, которые складывались последние 12 лет, вдруг неожиданным образом переломятся и пойдут вспять, причем это обязательно случится после выборов на очередные 6. Но я думаю, что доверия лично у меня к этим словам нет вообще никакого.
Ну, а какую-нибудь из этих реформ вы поддержали?
Я поддержал бы все. То, что было сказано сегодня на этом форуме, было вполне разумным.
Так, может, сделают? Ну, правительство премьер-министра Дмитрия Медведева осуществит массу преобразований, ну, реально, о которых он думал 4 года.
Да, нет, я не верю в это. Я не вижу, для чего... Вот я не вижу мотива, для чего Путину и его коллегам в правительстве предпринимать такие шаги.
Ну, может быть, под нажимом народных масс, Владимир? Ну,
народные
вот,
народных
масс предпринимателей.
Предприниматели среди митингующих единиц, и они...
Не согласен. По социологическому опросу, между прочим, который проводил Левада-центр на проспекте Сахарова, 20% опрошенных отнесли себя к бизнесменам или к руководителям разного уровня. Так что там этот сектор был неплохо представлен. Владимир, пожалуйста, что вы думаете вот о разнообразных частных преобразованиях, которые за последние пару недель Владимир Путин предлагает в разнообразных статьях, выступлениях, вот говорит, что то, что я перечислил, носит сильный антикоррупционный характер?
Ну, действительно, то, что вот заявлено, особенно если это будет не декларативный характер носить, а подкреплено конкретными механизмами, вот, например, как обеспечить то, чтобы там фура пролетала через нашу границу, очевидно, надо проверять не каждую фуру, и, очевидно, надо приходить с проверкой не каждому налогу.
А мне кажется, надо отменить действующий таможенный кодекс, например, так сказать, и упростить его там
и это тоже,
очень сильно.
Ну, вот, например, тоже на Западе же не проверяют, не ставится цель за 3 года проверить все компании в стране. прийти с проверкой на все предприятия. Нет такой цели. Есть определенные системы выявления рисков и проверяют, грубо говоря, каждое сотое. Соответственно, нагрузки на бизнес вот, в плане общения с налоговой практически нету. Если действительно вот те цифры, о которых он заявил, будут подкреплены конкретными механизмами, которые в том числе наш институт предлагает, это будет, конечно, хорошее послабление бизнесу и всячески нами поддерживается. Вот, конечно, скепсис моего коллеги понятен, но я отвечу так, что пока дышу, надеюсь.
Я давайте подключу кого-нибудь из слушателей, чтобы народ нам разбавил интеллектуальное общение. Виталий из Московской области, пожалуйста, ваш вопрос. Владислав Иноземцев, Владимир Назаров, готовы ответить.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я внимательно слушал радио, и вот тезис был такой озвучен из ходорковских чтений. Он предложил некое, значит, новый институт народовластия, в смысле контроля то ли над правительством, то ли над властью. Значит, мне не очень понятно. Значит, обычно, значит, над правительством контроль осуществляет в парламентских республиках парламент, президентских президент. Что касается контроля над или парламентом, соответственно, или над президентом, то этот контроль народовластия осуществляется через выборы. То есть это какой-то, вы понимаете, мне непонятный, сумбур какой-то или какая-то новизна.
Да, пожалуйста, Владислав, как вы поняли?
Это имелось в виду предложение чье?
Ну, я так понимаю, Ходорковского.
Ну, нет, я, к сожалению, не могу комментировать, потому что я не слышал его, и в том виде, в каком оно было изложено нашим слушателям, оно действительно кажется мне довольно странным.
Так, посмотрим, что нам пишут. Так, не лукавьте, при Путине будут лишь репрессии и зажим. Впереди грязные выборы в пользу Путина, а сегодня северокорейская пропаганда за спасителя России и живого бога Путина на всех телеканалах. Вот пишет Фёдор. Что скажете, Владимир?
Ну, это точка зрения Фёдора. Не знаю, я просто не смотрю телевизор, мне сложно
оценить. А почему вы не смотрите телевизор?
У меня очень много работы, что там интересного я забыл на телевизоре. Вот, я читаю интернет, мне вполне хватает информационного фона. Вот, поэтому его точка зрения, может быть, действительно не будет власть меняться, потому что вот пока вот то, что мы видим, это в основном либо хорошие обещания, либо просто затягивание некоторой ситуации. Сей вот выберете, а после выборов все будет хорошо. Трудно сказать. То есть только Владимир Владимирович может ответить на этот вопрос.
Мне кажется, что власть, безусловно, не будет меняться. То, что мы сегодня обсуждаем, это ситуация идеального выхода из кризиса. То есть то, что могло быть бы в нормальной ситуации. При всех лучших вариантах, да, власть, конечно, не будет меняться. И поэтому то, что мы увидим действительно крах ее, но в первую очередь, конечно, по экономическим причинам, если начнутся серьезные кризисные явления.
Ну вот, кстати говоря, пока мы тут разговаривали, я открыл Ходорковского, он как раз и пишет: «Роль нашего поколения – попытаться сменить парадигму без гражданской войны». Вот, так что эта мысль тоже у него возникает, о революции и разнообразных не очень хороших вещах. А по поводу того, что говорил слушатель, на вопрос, что делать, первый ответ Михаила Ходорковского – публичный контроль за нынешней властью. Но я так понимаю, что публичный контроль – это, ну, например, средства массовой информации свободные, да?
Вот. Нет, вам, за пожалуйста. Нынешней властью контроль невозможен.
Какой-то в рамках этой системы, вы имеете в виду?
Нет, ну хорошо, понимаете, опять-таки, хорошо, да, представим себе полную либерализацию средств массовой информации, даже телевидения, да?
Пусть... А помните, был период, Михаил Сергеевич Горбачев существовал, ЦК КПСС тоже существовал, Политбюро было, правильно, там разные органы, и в это время выходила программа «Взгляд», «Московские новости».
Это мы помним. Но
и если... там вот была такая, я бы сказал, шизофрения немножко,
нет,
да?
Если мы вспомним как раз то время, то контроль за правительством Михаила Сергеевича Горбачева осуществляла не программа «Взгляд», а Верховный Совет СССР, который не утверждал министра мелиорации, вот, и не только его одного, и вносил изменения в состав
правительства. Программа «Взгляд» началась до...
Она началась до, но контроля за властью она не осуществляла. Контроль за властью осуществлял избранный демократическим образом и основным депутатом.
Ну, что, показывали разоблачение от Эльна Харановича Гдляна, я помню, разнообразные эти коррупционные...
И все что?
Это, все это, дискуссия переходила на съезд народных депутатов, вот. Создавались комиссии,
вот
шли расследования и так
то
далее.
Поэтому вопрос в прессе не решит проблемы. Это все хорошо известно и интернету, и новой газете. Если это все будет транслироваться на Первом канале, это вызовет только большую злобу, но не контроль.
Контроль, конечно, не возникнет, но это позволит более эволюционно изменить систему, потому что больше людей будут менять свои взгляды, действительно, потому что некоторые люди, наверное, их не так много, как думают наши коллеги в Кремле, но, тем не менее, есть люди, чьи мозги промыты отечественной пропагандой, несмотря на крайне низкое ее, на крайне низкое ее качество. И если это промывание остановить, а люди будут получать более-менее достоверную информацию, у них будет сформироваться более-менее адекватное представление об окружающей действительности, это позволит вовлечь этих людей в нормальные процессы гражданского самоуправления, когда постепенный режим будет ослабевать и оставлять пространство для свободы.
Я отчасти согласен, но просто хочу подчеркнуть, что если мы говорим о мирном разрешении этого кризиса, вполне легитимном, то рецепт его очень понятен. Да? Мы видим сейчас, что в Москве и Санкт-Петербурге Единая Россия и, видимо, Владимир Владимирович Путин близко не приближаются к 50% черте.
Ну, реально там было 30%.
Ну, 20, там 8, 30, да. Вот, то в следующем году у нас наступают выборы в Московскую городскую думу, выборы мэра Москвы, либо напрямую, либо через думские системы, да? Поэтому, как мы помним, 90-й год, 91-й год, это был год, когда демократические силы взяли исполнительную власть в Москве и Санкт-Петербурге. Вот нормальный вариант, нормальный ход из больших городов, без революции, без сахара, просто нормальные выборы. Они здесь Путин и его кандидаты не могут победить.
И судебная реформа, я бы тоже начинал.
Честно победить, да. Я бы сказал.
Да. Никак. Уже даже сейчас они нечестно не могут победить.
Ну, как сказать, смотрите, сейчас будут, кстати говоря, муниципальные выборы, в том числе и в Москве, и вы увидите, как все эти безвластные муниципальные органы будут заполнены людьми вполне лояльными, конечно, мэрии и так далее на так называемых выборах. Но, правда, они сейчас уже идут не под брендом «Единой России», а как самовыдвиженцы, тщательно маскируя свою партийную принадлежность. Это дано такое указание. Так что еще могут победить, но уже с другим
лицом. На низовом уровне, да, лицом. На выборах мэра Москвы и Санкт-Петербурга, и депутатов думских по партийным спискам вряд ли.
Да, ну что ж, посмотрим, что еще. Вот задача Путина и коррумпированного чиновничества в настоящее время любой ценой остаться у власти, поэтому они ведут соглашательскую политику с оппозицией в очень узких рамках. Пишет нам Наталья. А потом Путин останется таким же непобедимым, как и за 12 лет страна придет в полный упадок. Но это об этом мы, по-моему, уже говорили. Да, допускать еще 6 или 12 лет путинского правления невозможно. Вот на вывод делает. Нужно бойкотировать выборы президента. Наталья, а что, чем мы добьемся, если вы будете бойкотировать, чем мы добьемся бойкотировать выборы президента? По-моему, это мечта.
Мечта Путина.
Да, чтобы пришли только те, кто за него голосует не случайно, порог явки сняли, чтобы выборы были такими. Хоть два человека придут, Путин и Медведев, проголосуют за Путина, и он будет президентом. По-моему, это ошибочная точка зрения. Так, что еще здесь? Вот. А вот вам отвечают, между прочим, по поводу выборов в Москве. Фактически все организации в Москве и других городах подчиняются кремлевской власти. Вся страна коррумпирована настолько, что все чиновники держатся за свои места, поэтому выполняют все распоряжения. А, ну, видимо, нам намекают на то, что изменить вот через выборы, как это было в 90-м году, невозможно, скажем, взяв власть на уровне субъектов федерации, даже таких крупных, как Москва и Петербург.
Ну, я не очень понял, почему невозможно, если учесть, что...
Ну, разве что канализацию отключать потом в здании правительства, да, решением мэрии.
Нет, но надо сказать, что исполнительная власть в Москве имеет огромные полномочия, не говоря уже о том, какие информационные возможности она имеет. То есть, по сути дела, это совершенно другой канал и масштаб представительства.
Я замечу, что в 90-м году московская милиция, например, была по закону двойного подчинения. Да? Вот она подчинялась и Моссовету, ну, московской власти, да, и, собственно, властям российским, или там советским. Да. А сейчас все вертикально, выстроено вертикально, так что тут довольно сложно что-то делать.
Да, это понятно, но, с другой стороны, опять-таки, я уж не говорю там вопросов типа там разрешения митингов и шествий, но в любом случае создание в Москве при демократической власти или при оппозиционной власти реальной свободы бизнеса, радикально отличающейся от России, в принципе, вполне допустимо, это зримо покажет бизнесменам масштаб разницы. Тут много вариантов. такого рода, скажем так, пропаганда делом открывается.
Но пока, знаете, по-моему, те люди, которые собираются на митинги, они ставят вопросы вот об этих там выборах в Москве, в Питере.
Ну, конечно, потому что это будет не скоро.
Конечно, они ставят пока вопрос о том, чтобы кто-то говорит вообще отменить президентские выборы нечестные, кто-то говорит о том, чтобы думские выборы хотя бы провести заново. Как вы думаете, что-то из этого реально или нет?
Мне кажется, что ничего из этого абсолютно нереально, но, тем не менее, требования эти все равно полезны. Это некоторое давление на власть, и чем больше людей выходит на улицы, и чем жестче их требования, тем больше шансов, что изменения произойдут раньше и будут носить более эволюционный подход. Поэтому я считаю, что ни одно из этих требований не будет реализовано, но, тем не менее, требования эти полезны.
Владислав, что
согласен, они будут реализованы, я... С трудом совершенно могу предположить, как можно спустить нынешнюю Думу. Я думаю, что даже если предложить кандидатам в премьеры Эльбрадора Кони, то он кандидатуру будет радостно одобрен всеми фракциями.
Но поэтому... есть и другие варианты. Там есть Верховный суд, например.
Верховный суд крайне... Вы хотите сказать, объявить выборы нелегитимными?
Конечно. Это, да, кстати, это говоря... Да. Слушайте, если мы посоветуемся с каким-нибудь грамотным юристом,
это
я вас уверяю,
только
что
завтра...
для другого президента, чем Владимир Путин, он даст десяток советов, каким образом назначить новые выборы.
Посоветуйтесь. Это практически невозможно. Представьте себе, что через две недели Дума ратифицирует весь кодекс по ВТО.
Вы как-то с Прохоровым, по-моему, спелись. Он все утверждает, что это страшно сложное дело.
Это действительно очень сложное дело, потому что когда Зюганов утверждает, что 1 декабря он уже проведет новые выборы, это просто...
Я вас уверяю, что большевики могут все.
Правильно. Так даже Борис Николаевич Ельцин прекрасно расстрелял Белый дом. Это, конечно, выход очень хороший, но легитимно это сделать крайне тяжело. Понимаете, если вы сейчас, если сейчас Дума примет новый закон о выборной системе, если она сейчас ратифицирует соглашение по ВТО, то и вы объявите ее нелегитимной, то вы потеряете такое количество законодательных актов, которые потом... Реально сильно затормозят
пока,
очень многие вещи.
Пока деятельность вот этого органа, например, судом не признана нелегитимной и незаконной, да, он действует. И все его решения, которые приняты согласно действующему законодательству, будут вполне законными до того момента, пока он не будет признан нелегитимным и распущен. Механизм референдума, кстати, тоже существует.
Референдум по Конституции Российской Федерации не может быть объявлен по вопросам распуска парламента или отставки президента.
Ну, может быть, конституционный референдум, изменение Конституции. Видите, как мы размечтались? Как будто мы уже сидим с победившим во втором туре каким-то человеком. А, кстати, что вы думаете вот о существующем наборе кандидатов, об этом замечательном меню? Как эти люди могут повлиять на перемены? Вот есть такое подозрение, что, например, кандидаты левого толка, и, кстати говоря, они пользуются достаточно интересной поддержкой, особенно в провинции, есть рост, скажем, поддержки вот таких настроений, которые транслируют и Зюганов, и Миронов, у мужской части населения, так сказать, предпенсионного и пенсионного возраста, он хорошо виден на социологических опросах. Вот как, например, эти люди могут повлиять на политику правительства, ну, например, даже если победит так или иначе Владимир Путин? Может быть, ему захочется взять на вооружение именно эту левую парадигму, например, в экономике, Владимир?
Ну, если это произойдет, это будет единственное, о чем я сожалею, что не будет официально создано левого правительства или КПРФ не будет лидирующей партией. Потому что если бы все, что предлагает КПРФ, было бы реализовано, мы получили бы хороший экономический кризис и долгую такую прививку от всех левых глупостей лет на 20, и можно было потом проводить нормальные правые реформы. Вот, поэтому, если он возьмет это на вооружение, то это сильно ускорит падение режима. То есть это буквально, не знаю, года за два, они пятилетку в 4 года, грубо говоря.
Ну, тогда, наверное, можно сначала кризис, а потом репрессии. Знаете, как бывает, да? Сначала рушится экономика, а потом людей сажают в тюрьму. Это возможный вариант.
Но эта власть не может провести репрессии.
Ну, точечные может.
Точечные может, но они не помогут.
Владислав, меня тоже впечатлил проект коалиционного правительства Сергея Миронова с разнообразными министрами: Глазьевым, министром финансов, Явлинским, министром экономики, Рогозиным, министром иностранных дел и Шамановым, министром обороны. А может быть, этот проект понравится, опять же, потенциальному победителю Владимиру Путину? Впрячь всех вот с трепетной ланью ее и посмотреть на результат. А потом, через годик, сказать, ну вот видите, до чего доводит ваша омерзительная демократия.
Нет, я думаю все-таки, что Владимир Путин, при всех его недостатках, он не политический убийца. И создавать кабинет из людей совершенно разных политических взглядов, совершенно разных интересов, я думаю, не придет ему в голову. Скорее, проще действительно создать кабинет, получить, допустим, сформировать правительство, что было совершенно разумно, например, если там Зюганов и Миронов приходят вторым и третьим, то поручить создать кабинет Зюганову и Миронову каким-то образом совместно, я не думаю, кстати сказать, что коммунисты такие сумасшедшие, которые будут выполнять все, что написано в программе. Поэтому я думаю, и у них большое количество людей вполне компетентных. Если мы посмотрим на списки фракций коммунистические, их список фракций эсеров, это люди глубоко компетентные во многом. Среди эсеров есть много бизнесменов, есть бывший губернатор, есть люди, которые, я думаю, вполне справились бы. Не хуже нынешних министров, по крайней мере.
Ну да, если мы вспомним, допустим, правительство Евгения Максимовича Примакова, да, с Масляковым, а вот это было первое правительство, которое приняло бездефицитный бюджет, правильно, это, в общем, они проводили очень взвешенную политику.
Поэтому я и говорю, что это было бы очень разумно для Путина, допустим, в случае с Миронов и Зюганов приходят вторым и третьим, инкорпорировать их, фактически ликвидировать базу протестного движения слева, и под своим чутким руководством, я думаю, что вполне можно было бы осуществить совершенно разумные экономические меры.
Ну, а если, например, Михаил Прохоров вдруг ускоряется, у него уже рейтинг аж до 6% поднялся при 10, там, 11 у Жириновского и у Зюганова, вот он их догоняет, там, становится третьим, а то и вторым. А какова может быть его роль, как вы считаете?
Ну, мне сложно сказать, на самом деле...
Вы его программу уже читали?
Да, Прохоров человек, на мой взгляд... Да, Прохоров, на мой взгляд, человек вполне... адекватная с точки зрения того, что он собирается предпринять. Я думаю, что его программа, она хороша тем, что она не обещает лишнего. То есть, вот, может быть, она во многих моментах не слишком радикальна, но, по крайней мере, она сделана таким образом, что то, что в ней написано, можно исполнить за тот срок, который он обозначает. Что касается его возможной роли, я думаю, что это был бы идеальный кандидат для Путина для передачи дел через 6 лет. То есть вот премьер Прохоров на 6 лет настолько бы устроил путинскую элиту, на мой взгляд, на самом деле, да, и олигархат, который собирался при Путине, и многих других крупных бизнесменов, которые сейчас фактически управляют так или иначе страной, что вот ему-то эта группа вполне доверила бы свои состояния, свою перспективу в случае, если Путин через 6 лет уйдет.
Ну, а почему не премьер Кудрин, например?
Это тоже вполне вероятно. Но у Кудрина гораздо меньше электоральной поддержки, чем у того же Прохорова. Кудрин не собрал бы даже 6%, 1%, будь он выдвинут на президентских выборах. Это лицо не новое. Единственная польза, единственное преимущество, серьезное Прохорова перед всеми остальными, это абсолютно новое лицо. Понятно, что он всегда был вблизи этой власти, понятно, что он всегда пользовался теми возможностями, которые открывались в стране при этой власти, но все равно это абсолютно новое лицо, играющее в противоположном тренде. Кудрин, который ушел из правительства 4 месяца назад с советским оппозиционером, ну, кто
бы... Ну, он не стал оппозиционером.
Тем более.
Митинговать не идет, видите, в Пушкинские горы едет.
Ну, тем более. Поэтому я не думаю, что Кудрин сейчас электорально привлекательная фигура.
Да. А вы что думаете о роли Прохорова? Может ли он стать действительно таким мостиком в будущее, вот таким переходным премьером, потом, может быть, президентом? Или Россия не может поддержать, как тут шутят, золотого жирафа?
Ну, с точки зрения предреволюционной ситуации сложно что-либо прогнозировать. Могут быть совершенно неожиданные решения, как, например, в 90-х годах трудно было представить, что революцию возглавит Борис Николаевич Ельцин, человек полностью из той системы. То есть вот если бы кто-то сказал, что вот точно произойдет революция, ну, допустим, в 85-м году, что точно произойдет крах режима и так далее, а возглавит, допустим, все это Борис Николаевич Ельцин, и ему бы сказали тот же самый Борис Николаевич, и вряд ли ему поверил бы. Поэтому трудно так найти место для тех или иных людей в системе. То есть все
если может... она меняется революционно?
Да, если если она даже вот в той ситуации, в которой сейчас она находится, в ситуации очень шаткого равновесия, решения могут быть непредсказуемые. А с точки зрения того, Прохоров или Левый, мне кажется, конечно, с точки зрения нынешней системы выигрышно проводить правую политику руками левых, чем левую политику руками правых. То есть, если брать сейчас Прохорова в премьеры, то это фактически значит, что необходимо изначально начать заигрывать с левыми силами, то есть изначально идти по пути популизма, потому что если человек, который ассоциируется действительно с золотым жирафом, начинает еще что-то там обрезать, какую-то халяву, то это может быть воспринято крайне негативно. Если же то же самое, пусть немножко мягче, будут делать люди более нейтральных взглядов, то это может пройти, вот как я повторяю, пример Примакова-Маслякова очень хороший, на мой взгляд, и на месте власти я бы пошел именно по этому пути, то есть взял бы левых, но проводил бы правую политику их руками.
Да. Может, не получится.
Почему? Может не получиться. Ну, они могут начать играть свою
игру. Конечно, они могут начать играть свою игру, и в случае, если Путин будет давить на них, они лучше хлопнув дверь выйдут и обеспечат себе абсолютно, так сказать, положение святого человека на следующий выбор.
Да, но проблема-то в том, что, понимаете, вот я все слушаю наши теоретизирования, они очень интересны, а вот откроешь какую-нибудь газету, видишь, что волнует на самом деле власть или там людей, которые к ней близки. Вот практика, да? Откроешь газету «Ведомости», читаешь, и государство предлагает выкупить какие-то частные горнолыжные курорты за 45 миллиардов рублей у братьев Билаловых. Понимаете, вот, то есть реальность, а есть то, что называется, пилёж, да, бюджета и так далее. Вот нам там Олег Анатольевич пишет, воровскую власть надо гнать поганой метлой там и так далее, там про пустую болтовню пишут, я все смотрю, надо показать народу воровское лицо режима, пишет Вячеслав из Красногорска. То есть Васька слушает, доест, понимаете, митинги проходят, там какие-то ученые рассуждают о среднем классе, о том, что кризис, а люди занимаются своим привычным делом. Вот
это собственно, потрясающе. То, о чем я и говорил, что она власть меняться не может. Ну, я согласен с тем, что мы разговариваем о каких-то возможных вариантах, если бы у этой власти был разум, чувство самосохранения. Но нет ни того, ни другого. Понимаете, все-таки такого рода масштаба, когда там горнолыжный курорт с двумя торчащими вышками, да, сброшен с вертолета, покупает за 45 миллиардов рублей, полностью...
Ну, там не один, там сколько, 5.
Ну, там полностью такого рода сделки устраняет ощущение опасности навсегда.
Ну, то есть, ничего хорошего ждать, как нам, собственно, и пишут слушатели, не стоит, несмотря на вот этот вот общественный нажим.
Но и ужасов не стоит ждать, понимаете? Все равно, вот еще раз хочу сказать, что ничего оптимистического я здесь совершенно не вижу в наших событиях, которые сейчас происходят. Но считать, что здесь будет распад страны, кровавые войны, регионализация, регион пойдет друг на друга, я бы тоже не стал прогнозировать такого.
Ну, в общем, на этой оптимистической ноте о том, что нас ждет очередной этап застоя...
Вот именно.
Да, мы закончим наш разговор с российскими экономистами Владиславом Иноземцевым и Владимиром Назаровым. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. Итоги дня сегодня в 22:07 подведет Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Ветераны Норильского никеля не согласны с Михаилом Прохоровым.
Комментарии экспертов.
Эксперты Радио Свобода о шансах Митта Ромни в президентской гонке.
В блогах Свободы.
Журналист Виктор Язунков о людях информационного общества.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».